Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут в эфире программа «Хроники». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. С удовольствием приветствую в нашей студии профессора МГУ Андрея Манойла. Здравствуйте, Андрей.
Здравствуйте.
Сегодня в «Хрониках» мы будем вспоминать Карибский кризис и пытаться проводить параллели с тем, что происходит сейчас в Сирии. Параллели эти будут, ну, на мой взгляд, по большей части натянуты, но так или иначе определенные схожести есть. Я для себя выписал, потом мы отдельно разберем. И в Сирии, и на Кубе режимы близкие Москве. И в Сирию, и на Кубу отправляются наши подразделения, военспецы и оружие. На Сирию и на Кубу свои виды есть и у США, и у Москвы. И в том и в другом конфликте косвенно принимает участие Турция. Ну и, пожалуй, что все. Что-то еще добавить?
Пожалуй, что так. Я бы еще добавил практику бряцания ядерным оружием на границе с Российской Федерацией, переброску новейших ядерных бомб, которые сделали американцы на базы в Европе. Тоже очень напоминает то, что происходило кризис. Карибским кризисом. Размещение тактических ядерных ракет средней дальности в Турции. С чего он, собственно говоря, и начался.
Давайте начнем вот с причин того, что произошло в 1962 году. Это уже разгар Карибского кризиса, а переброска ракет «Юпитер», если мне не изменяет память, когда произошла? Тоже где-то в этом районе, да?
Ну, фактически там за год до этого.
За год. То есть где-то 61-й, это, можно сказать, начало Карибского кризиса, который разразился уже в октябре 1962-го. Для всех слушателей просто напомним. Принимается решение Соединенными Штатами Америки, что на территории Турции должны быть установлены ракеты средней дальности.
Средней дальности, именно так.
Да, которые уже имеют возможность достичь территории Советского Союза, европейской территории. До Москвы они дотягивались?
До Москвы они дотягивались, не дотягивались даже до Урала. То есть все основные промышленные центры Советского Союза находились под их ударом. Но дело в том, что эти же центры, и Москва, и Ленинград, находились под прицелом и баллистических ракет, которые базировались у американцев на подводных лодках. Угу. Вот поэтому, в принципе, особой необходимости размещения тактического ядерного оружия, ракет средней дальности в Турции у американцев не было, за исключением одного момента. Конечно, в той ядерной войне, которую предполагалось в то время вести, планы, которые разрабатывали и американские стратеги, и советские военные руководители, самым главным параметром было время подлета этих самых ракет. И в этом отношении баллистические ракеты, запущенные с подводных лодок Соединенными Штатами, летели бы до столицы Советского Союза долго, а подлетное время ракет «Юпитер», размещенных в Турции, составляло порядка 10 минут.
10 минут.
Вот. Гонка шла как раз за подлетное время.
Слушайте, мне кажется, или уже да, в Европе в этот момент были в том числе ядерные арсеналы, которые, ну, так же, как с территории Турции, могли за несколько минут долететь до европейской части России.
Но за несколько минут они не могли долететь, а в Европе действительно были уже размещены и «Юпитер», и те же, и целый ряд других ракет. Но, тем не менее, важно понимать о том, что тогда натовские контингенты стояли не непосредственно у границ Советского Союза или вот Российской Федерации, как сегодня. Вот. А была организация Варшавского договора. Половина Европы была советской, связанной с Советским Союзом военными соглашениями в этом
прежде
отношении.
Прежде чем до Москвы долететь, там нужно было преодолеть сначала ГДР, после этого Польшу.
Конечно, конечно. И подлетное время в любом случае до важнейших центров Советского Союза, до Москвы, Ленинграда, да, не говоря уже о промышленных центрах на Урале, оно составляло приличное время. Это время эти ракеты 10 раз могли бы сбить.
Для меня такой вопрос был открытый относительно того, а Советский Союз как повод использовал ракеты? ракеты в Турции, или действительно это было причиной обострения и причиной решения разместить ракеты на Кубе? Вот, по вашему мнению, это повод или все-таки причина?
Нет, это была, конечно, причина, потому что в тот период мир держался на хрупком балансе, на паритете. И в этом отношении, если Соединенные Штаты и Советский Союз потому не нападали друг на друга, потому что их возможности по взаимному уничтожению были примерно равными. Как только американцы разместили в Турции свои ракеты средней дальности, этот паритет, баланс нарушился в пользу Соединенных Штатов. И американцы получили возможность нанести, в случае нанесения превентивного удара, вот, их бы боеголовки поразили бы цели на территории нашей страны гораздо быстрее, чем мы могли бы ответить. И в этом отношении совершенно понятен мотив тогдашнего руководства о том, что это нарушение баланса надо было чем-то компенсировать.
Если говорить вообще о ядерных арсеналах того времени, можно ли рассуждать о неком паритете? Потому что, насколько я понимаю, технически в тот момент Советский Союз значительно уступал Соединенным Штатам вот именно по ракетам, по тому, какую дальность они имели, где размещались, ну и так далее.
Ну почему же? Можно говорить о паритете, он действительно существовал, но он был не совсем симметричный. Говоря о паритете, вообще нельзя говорить о том, что он наступает тогда, когда у обеих сторон, и у Советского Союза, и Соединенных Штатов, по каждому типу вооружения существует, ну, примерно равное количество боеголовок. В течение всей Холодной войны паритет достигался за счет того, что у Советского Союза было преимущество в ядерных боеголовках, размещенных на атомных подводных лодках, и в этом отношении у нас было явное преимущество перед американцами, хотя атомные подводные лодки у американцев, конечно, тоже были. А у американцев было преимущество, связанное с ядерными зарядами, с ракетами, размещенными на стратегических бомбардировщиках. И то, и другое. Шахты, если ракеты размещаются в шахтах, то, в принципе, их положение известно. А вот где летают стратегические ядерные бомбардировщики и где ходят под водой атомные подводные лодки, вот, это большой вопрос.
Ну, это 60-е, там еще эра подводных лодок атомных только-только-только начиналась, и говорить о том, что они уже вовсю отнесли боевое дежурство, я бы не стал.
Ну, собственно говоря, и в период Карибского кризиса тоже был определенный паритет, потому что и у той, и другой стороны были ракетоносители, но баллистические ракеты, например, которые состояли на вооружении Соединенных Штатов, особенно на пларбах, на подводных лодках, которые они обладали одной особенностью. Они не могли все время находиться в режиме боевого дежурства. То есть они могли переводиться в режим боевого дежурства на какое-то время, потом должны были обязательно сниматься. Вот этого недостатка не было у ракет «Юпитер», вот, которые все время могли находиться в режиме боевого дежурства. И в этом отношении паритет действительно наблюдался в том, что и у той, и другой стороны были средства ядерного поражения. Они были на тот момент и у той, и другой стороны несовершенны. И такие вещи, как подлетное время, как близость расположения ракетных комплексов вблизи границы, оно, конечно, играло решающую роль.
То есть тот момент, когда Соединенные Штаты Америки приняли решение разместить ракеты свои на территории Турции, ну, для Советского Союза не оставалось ничего другого, как придумать нечто такое, что было бы расценено как симметричный ответ. Для меня вопрос, опять же. Соединенные Штаты Америки открыто объявили о том, что они в Турции, да, размещают свои ракеты «Юпитер».
Да, разумеется. Конечно, они открыто объявили о том, что они будут размещать ракеты «Юпитер» в районе города Измир. Там была крупная ракетная база Соединенных Штатов. И, собственно говоря, они ни от кого не скрывали этот момент, в отличие от нас, от Советского Союза, который был вынужден уже реагировать на свершившийся факт. И Советскому Союзу было важно перебросить свои ядерные боеголовки в тайне на Кубу, потому что расстояние большое по морю, и всегда существуют возможности перехвата и судов, которые туда следовали. Поэтому та операция, которая была проведена по переброске наших ракетных комплексов, и, кстати говоря, помимо ракетных комплексов были переброшены еще значительные силы прикрывающие, в том числе и средства ПВО, и там танковый полк был переброшен в полном составе. Вот. Эта операция была сделана, конечно, филигранно.
Несколько комментариев наших слушателей. Абдул-Хамид пишет: есть огромная разница. Куба рядом с США, Сирия рядом с Россией. Диаметрально противоположная ситуация получается, пишет Абдул-Хамид. Но, насколько я понимаю, не совсем, потому что здесь речь не столько идет о Кубе и Сирии, сколько о Турции. И в том и в другом случае она фигурирует. И причиной Карибского кризиса, ну, по крайней мере, для Советского Союза, стало то, что Соединенные Штаты Америки разместили свои ракеты именно на территории Турции. А Куба — это уже был наш ответ. Правильно
излагаю? Но это географическая привязка. Да. Роль Турции, конечно, совершенно разная в сирийском конфликте и в Карибском кризисе. Они несоизмеримы между собой. Общее между Карибским кризисом и вот тем, что происходит сегодня в Сирии, заключается в том, что снова сходятся те же крупные геополитические противники, Соединенные Штаты с одной стороны, и окрепшая Российская Федерация, правопреемник Советского Союза с другой стороны, и снова они разыгрывают комбинации, внешнеполитические комбинации на территории других стран. То есть это тот самый случай, когда напрямую две крупные силы в лобовом столкновении не сходятся, а оценивают прочность вот этого самого баланса и паритета военно-политического, который установился, значит, демонстрируя свою мощь где-то вот на территории третьих стран.
Ну и, Сиропчик, мой дед про Карибский кризис так, двоеточие. Это самая успешная и невыявленная переброска 40 тысяч группировки войск на другой континент. Это успех, который никогда и никто не повторит. Так это и было или нет? Вот операция «Анадырь», та самая знаменитая по тайной переброске нашего вооружения и войск на территорию Кубы.
Но если рассматривать историческую хронологию с точки зрения истории, то и да, и нет. Потому что действительно первый эшелон был переброшен в тайне. Затем наличие наших войск было установлено американскими самолетами-разведчиками, и следующие эшелоны уже частично прошли через ту блокаду, или как карантин, который называли американцы. Вот. А те суда, которые вышли позже из портов Советского Союза, решением Политбюро были, их повернули обратно. Поэтому всю группировку, которая планировалась разместить на Кубе, разумеется, перебросить не удалось. Но операция была чрезвычайно сложной, значение ее умалять нельзя. Мне кажется о том, что что-то вот близкое по красоте и изяществу было зелеными человечками в Крыму.
Это если брать именно военную операцию по переброске. Сейчас уже перебрасывать Сирию в Сирию, например, те же наши вооруженные силы, так незаметно не получилось. Ровно потому, что спутники... Все практически тут же узнали, что Россия туда что-то перебрасывает. С августа начались интенсивные разговоры о том, что наши корабли пошли, включая воинские части перечислялись, которые были туда отправлены. С фотографиями с Босфора и Дарданелл, вот они, пошли.
Ну, все правильно. Дело в том, что Средиземное море — это очень маленькая лужа. Вот она просматривается насквозь современными методами разведки, и скрыть что-либо на длительный срок невозможно. Кроме всего прочего, ведь если посмотреть, каким образом расставлены, скажем, корабли НАТО, группировки по акватории, то можно увидеть о том, что они блокируют возможные маршруты переброски дальнейшей тех же российских войск и движения российских транспортных судов, потому что по международному морскому праву, если где-то базируются военные корабли, то вокруг них есть определенная зона, в которую военные корабли других стран заходить не имеют права. И посмотрите на эту карту, видите о том, что они в шахматном порядке там расставлены. И наши корабли, и американские. То есть определенная блокада транспортных путей сегодня уже идет. Но дело в том, что в отличие от, скажем, Кубы, куда перебрасывался контингент, в первую очередь для того, чтобы защитить Кубу от вторжения со стороны Соединенных Штатов, потому что американцы, свержение режима кубинского военным путем, это была задача для американцев номер один. Именно поэтому Куба выбрала социалистический путь развития, потому что кубинская революция никогда не была социалистической изначально. Она была национально-освободительной, и Фидель Кастро, если бы американцы не подтолкнули тем, что вот они там высадили десант в заливе свиней, вот если бы не была реальная угроза, он бы, может быть, и не пошел бы на сближение с Москвой, и через некоторое время там стал бы лучшим другом Соединенных Штатов. Вполне такое могло...
Но такие варианты рассматривались, контакты были с теми и с другими.
Произойти, да. А в Сирии В Сирии у нас, у России нет необходимости наращивания именно сухопутной группировки, потому что Россия не планирует проведение там масштабных сухопутных операций. Вот. Для борьбы с ИГЭ и с международными террористами там есть сирийские войска, собственно говоря, которые и проводят наземные операции, мы поддерживаем их с воздуха. Тактика совершенно иная.
Это если говорить о каких-то тактических штуках, которые были или реализованы, или не реализованы, и в том, и в другом случае. А меня интересует конфликт интересов Соединенных Штатов Америки и Советского Союза в одном случае, и Российской Федерации в другой случае. Насколько эти противоречия, ну, можно вообще сравнивать?
Но они действительно разные. В определенной степени есть, конечно, некоторые моменты, которые были, с которых начинался Карибский кризис, и которые сегодня повторяются. Я бы при этом, конечно, не Сирию ставил бы на первое место, а я ставил бы переброску американских контингентов на базы в Восточной Европе. Ну и в Западной Европе тоже. Вот. И в первую очередь переброску «Рапторов», истребителей новейших, которые американцы постепенно, значит, к границам России подводят. И вот переброску ядерных бомб, которые они модернизировали. Вот,
заменили тоже... старые на новые, ну, мне кажется, нормально.
Именно так, да. И это очень, очень похоже на начало Карибского кризиса, потому что и там переброска ядерного оружия к границам нашей страны породила ответные действия, на которые страна не могла не пойти для поддержания вот этого военно-политического паритета и баланса. Вот. Вот этот момент настораживает, и этот момент позволяет говорить о том, что история, может быть, имеет обыкновение повторяться в каких-то других формах, но все равно, для того, чтобы понять, что будет в будущем, надо внимательно изучать прошлое.
Понимаю, но сейчас вообще другая история. Нет Варшавского договора, нет уже вот того паритета, о котором мы могли бы рассуждать тогда. Да, там, не знаю, вероятность взаимного уничтожения по-прежнему существует, но расклад сил абсолютно иной.
Расклад сил абсолютно иной, конфигурация этих сил также абсолютно иная. Но паритет есть, потому что Россия — это единственная страна в мире, которая может уничтожить гарантированно Соединенные Штаты за 30 минут, благодаря тому ядерному щиту, который у нас сегодня есть. Вот, поэтому, по большому счету, те факторы, которые учитывались во время холодной войны, сдерживали внешнюю агрессию тех же Соединенных Штатов и Западного блока против Советского Союза, они продолжают играть и сегодня. Другое дело, что современное противостояние сегодня развивается уже в иных формах. Это не столько такой прямое противостояние военных блоков, бряцание оружием, сколько ведение прокси-войн или гибридных войн, как их сейчас любят называть американцы, в зонах влияния тех и других сил. Это информационные войны, это психологические операции, вот, ну и прочие вещи.
Вернемся к операции «Анадырь». Позиция американцев. Мы размещаем в районе Измира свои ракеты «Юпитер», которые будут нацелены на Советский Союз. Было объявлено официально, все произошло. Советский Союз в ответ на это не заявляет о том, что мы тогда разместим на Кубе свои ракеты, которые будут направлены в сторону Соединенных Штатов. Нет. Он тайком перебрасывает туда войска, тайком перебрасывает туда ракеты без каких-то объявлений. Зачем?
Да все очень просто. Дело в том, что для того, чтобы перебросить ракеты на Кубу, надо преодолеть значительное пространство морем.
Да.
Вот, их должны привезти корабли. Вот если бы американцы знали заранее, если бы Советский Союз заявил о том, что вот у нас есть договоренность с Кубой, о том, что мы размещаем там свой военный контингент, в том числе и ракеты с ядерными боеголовками, американцы нашли бы способ, чтобы, во-первых, блокировать Кубу сразу же, во-вторых, перехватить корабли. Вот, и я более чем уверен, что они бы не дошли. Поэтому и потребовалось соблюдение величайшие уровни конспирации для того, чтобы эти боеголовки, часть их, между прочим, не все, были на Кубу доставлены, и там началась бы их сборка, потому что реакцию Соединенных Штатов до конца, в общем, не понимал никто. Именно поэтому и в Политбюро ЦК КПСС, когда обсуждался вопрос о размещении наших ракет на Кубе, мнения разделились. Микоян, например, очень опытный и хитрый политик, который, как известно, был единственный человек, который был способен в дождь остаться сухим, пробираясь между струйками. Вот, он был категорически против. И для этого были основания, потому что неизвестно было, как поведут себя американцы. Даже учитывая, что у них на тот момент был чрезвычайно талантливый, умный, взвешенный президент, Кеннеди, да, и Кеннеди...
Джон.
Джон Кеннеди, да, Джона Кеннеди поддерживал его брат Роберт Кеннеди. Это исключительно была вменяемая политическая элита, с которой можно было вести дело. Вот, именно, кстати, именно Кеннеди содержал своих генералов, военных ястребов, которые жестко настаивали на проведение военной операции, на вторжение на Кубу, на нанесение превентивного удара по нашим базам, ну, с чего, собственно говоря, и могла начаться Третья мировая война. Запросто. Даже с учетом того, что там было исключительно меняемое руководство, никто не знал, какой будет ответ. Поэтому американцы вполне могли нанести бомбовой удар по каравану наших кораблей, уничтожить их, были бы жертвы. И с этого момента Советский Союз был в тех условиях обязан ответить, потому что такова была логика холодной войны.
То есть в случае, если бы Советский Союз заявил о своих намерениях, тут же последовал бы упреждающий удар и по Кубе, и не исключено, что по нашему конвою.
Тоже. Скорее всего, да. И Куба бы не выдержала этого удара, потому что все-таки сил отражать американскую агрессию. Конвой просто бы уничтожили, вот, а после этого бы начались события.
Расплели ядерные грибы.
Именно так.
Мы будем принимать и ваши звонки тоже. Много уже вопросов приходит и на наш сайт говоритмосква.ру и через смс +7 925 888 894 8. Ну и давайте один телефонный звонок выслушаем. Я напомню, сегодня с нами профессор МГУ Андрей Манойло. Слушаем сейчас вас. Внимательно, секунду, и вы в эфире. Да. Добрый день.
Алло, здравствуйте, Денис.
Да, Денис.
То есть вы хотите сказать, что сейчас есть вся информация, как доставлялись ракеты в открытом доступе?
Есть, хорошо, принимается. Относительно того, как доставлялись ракеты, вообще подробности операции «Анадырь», они все эти детали рассекречены?
Ну, в основном, да. Да, детали рассекречены, известно что, где, как, практически.
Белых пятен в этой истории практически не осталось.
Ну, сегодня не осталось, скажем, непонятных деталей в этой истории. Известно, кто как действовал, каким образом проходили переговоры, кто с кем договаривался, в какой последовательности. Поэтому мы имеем, в общем-то, достоверную картину того, что действительно происходило. Причем эта картина подтверждена не только источниками рассекреченными, но и показаниями очевидцев. То есть,
книг написано уже довольно много.
Много, да? Источников, которые, пересекаясь между собой, действительно подтверждают правдивость тех или иных деталей, которые появляются.
Ну и вопрос 151. Постоянно мучает один вопрос. Вы реально думаете, что ядерная война могла начаться? Я уверен, что никто кнопку бы не нажал, пишет 151.
Я уверен, что ядерная война началась бы неизбежно. И это видно из характера заявлений того же Кеннеди в переговорах с нашим чрезвычайным полномочным послом, потому что встреч было очень много. Вот. И Кеннеди всячески старался как бы смягчить со своей стороны этот кризис. Он призывал к нахождению компромисса. Uh-huh. Вот. И при этом он делал последнее предупреждение, но при этом говорил о том, что если Советский Союз не пойдет на изменение своей позиции, вот, то он будет вынужден начать войну. Война была реальна как никогда. И я более чем убежден, что если бы Советский Союз не пошел на сближение, и Соединенные Штаты не пошли на сближение, там было встречное движение, на самом деле. Там никто никого не вынудил там под угрозой шантажа или под угрозой войны. В процессе конфликта произошло осознание, понимание того, что мир очень хрупок, который существует. И разрушить его — это вот с легкостью можно.
Одно неосторожное движение.
Одно неосторожное движение, да, он хрустальный. Вот. И когда это понимание появилось, тогда обе стороны нашли взаимоприемлемый компромисс. Если бы они этого не нашли, если бы они давили на принципиальность, война началась бы неизбежно.
Я напомню, что сторонники прямого вооруженного столкновения были и с одной, и с другой стороны. То, что победили, скажем так, умеренные, это чудо или это расчет? Ну, вот просто ваша оценка.
Я думаю, что это все-таки, это одновременное чудо. Но победили все-таки политики благодаря своей зрелости. Вот, и благодаря тому, что они все-таки у них там понимание реальности было.
Но Никита Сергеевичу Хрущеву это припоминали уже даже после того, как отставили. 14:30. Я напомню, сегодня обсуждаем Карибский кризис с нами профессором МГУ Андрей Манойло. После новостей продолжим.
Базар. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.36, в эфире программа «Хроники», у микрофона Владимир Карпов, с нами профессор МГУ Андрей Манойло. Сегодня вспоминаем Карибский кризис. Много вопросов наших слушателей. Давайте начнем с того, чем интересуется Кем. А была мобилизация? Я помню, мой отец, танкист, на 2-3 недели с чемоданчиком по тревоге куда-то уезжал, и было очень тревожно, пишет Кем.
Была мобилизация, дополнительного призыва не было, но все войска были приведены в боевую готовность, повышенную боевую готовность, причем не только войска в Советском Союзе, но и в организации, в странах организации Варшавского договора, и все те солдатики, которые должны были демобилизоваться, демобилизация была отложена.
Согласны ли вы с тем, что пик Карибского кризиса приходится на 27 октября 1962 года, это когда был самолет Ю-2 сбит, и когда там еще, по-моему, на территории Советского Союза тоже то ли сбили, то ли подбили какой-то самолет, но он не сел. Пик когда пришелся? Когда тот самый кульминационный момент?
Ну, я бы все-таки связывал кульминационные моменты с процессом ведения переговоров между Кеннеди и Хрущевым. Вот когда была все-таки точка, та самая, в которой и Кеннеди свои позиции четко обозначил о том, что дальше он идти не может и ждать не может. Вот. И выбор был за Хрущевым, менять ее или нет. А в этом отношении сбитые самолеты-разведчики, они, конечно, добавляли определенный колорит в развитие этого кризиса, но роли никакой не играли.
То есть главная борьба велась на уровне переговорщиков и непосредственно Кеннеди и Хрущева.
Именно так. Там шла очень тонкая дипломатическая игра. Разыгрывалась комбинация и с одной стороны, и с другой стороны. Вот. И вся эта комбинация разыгрывалась в условиях, когда любой неверный шаг мог привести к войне.
Напомню, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7 9 2 5 8 8 8 8 94 8, наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт «Говорит Москва.ру». Давайте еще один вопрос примем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло. Добрый день, Виталий.
Да, Виталий.
Не кажется ли вам, что вот разница между вот этим Карибским кризисом и сирийским в том, что фактически Карибский кризис – это последний акт драмы под названием «Крушение неприступной крепости Америка», которой американцы привыкли со времен наполеоновских войн, что они защищены двумя океанами. Начиная с 1957 года запуска спутника, она рушилась потихоньку, и вот эта атомная истерия, которая произошла в Америке во время Карибского кризиса, она кардинально поменяла сознание всего американского общества. В связи с этим вопрос. Какую роль сыграл перед этим предшествующий Берлинский кризис и взрыв вот этой вот Кузькиной матери?
Спасибо, принимается.
Но мне кажется, что основные точки над «и» в том миропорядке, который на тот момент сложился, расставил все-таки Карибский кризис, потому что никогда противоборствующие стороны не сближались на расстоянии прямого удара. Вот, и никогда этот удар, взаимный удар, который очевидно мог принести катастрофические последствия, не был столь реальный. То есть игра шла уже на грани. Вот обе стороны балансировали по лезвию бритвы и, надо сказать, очень сильно раскачивались на этом лезвии. Любой взмах крыльев бабочки мог привести к тому, что началась бы война, и она несла бы катастрофические последствия для обеих сторон. Но мне представляется о том, что Карибский кризис был, скорее всего, неизбежен. В том или ином виде он произошел бы не вокруг Кубы, так вокруг какой-нибудь другой ситуации, потому что два крупнейших геополитических противника, обладающих колоссальной мощью, должны были на близкой дистанции оценить свои силы, возможности и сделать выводы о том, что нельзя вступать в прямую схватку. Вот именно в Карибском кризисе с высоким риском скатывания в состояние эксцесса, то есть скатывания в конфликта, они эти силы оценили. И все остальное взаимодействие наших стран уже происходило обе страны вынесли определенные уроки из этого кризиса.
То есть через призму Карибского кризиса все равно рассматривали все дальнейшие противоречия и возможные конфликты.
Именно она... Так, и система международных отношений поменялась, и система взаимоотношений между странами поменялась, и страны стали воспринимать сюда... страны стали воспринимать друг друга совершенно по-другому. И это следствие любых крупных конфликтов, в которых благодаря накалу отношений рождаются те новые формы международных отношений, которые затем закрепляются в повседневной практике и становятся некой базой, цементирующей, обеспечивающей безопасность, стабильность. Мире.
В настоящее время насколько возможен сценарий подобного ядерного шантажа, ну, например, на сирийском театре военных действий, интересуется Александр Фельдман?
Я полагаю, что он маловероятен, потому что все-таки особенности нынешнего противостояния великих держав заключается в том, что они, перед тем, как перейти в непосредственное столкновение, они пытаются достигнуть преимущества на множестве театров военных действий, находящихся, вот как раньше называли, в странах третьего мира. И сирийская площадка, и украинская площадка для противостояния Соединенных Штатов и Российской Федерации является как раз именно теми полями, где они и меряются силами одновременно и добиваются преимуществ, которые затем должны сложиться в некое, в некий ресурс, который обеспечит одной стороне такое глобальное преимущество над другой.
А ядерное оружие при этом все держат где-то за скобками и оставляют не для того, чтобы выкладывать на стол в качестве аргумента, а исключительно для того, чтобы просто имелось в виду.
Именно так. Ядерное оружие всегда присутствует. Оно присутствует сегодня в виде фона определенного. Это последний аргумент и последний козырь, который обе стороны, в общем, опасаются каким-то образом. Но не то, чтобы не применять, да, а даже демонстрировать его. Но, правда, американцы в этом отношении в последнее время определенный страх потеряли. Это связано вот с перебросками этих ядерных бомб к границам Российской Федерации.
Ну, с нашей стороны тоже были заявления, что да, в случае чего мы могли бы воспользоваться ядерным оружием.
Ну,
это из интервью.
Ну, у нас стоят Искандеры в Калининградской области. Это определенный тоже такой паритетный ответ. Но, тем не менее, в общем, ядерное оружие сегодня, конечно, оно присутствует, но оно всегда будет рассматриваться в качестве последнего козыря аргумента. Но, кстати говоря, вот когда начинался кризис в Украине, когда произошел государственный переворот, и только-только начались процессы на Донбассе, немецкую разведку интересовал единственный вопрос. Вот. И немцев особо не интересовало, значит, будут водить русские войска на Донбасс, не будут водить русские войска на Донбасс. И интересовало следующее. Если украинское правительство, если радикалы, если там правый сектор начнет агрессивные действия против русскоязычного населения и в конфликт втянется Россия, применит ли она тактическое ядерное оружие? Вот это вот немцев больше всего интересовало. И здесь ядерный фактор также получил свое проявление.
Вернемся в Карибский кризис. Несколько вопросов объединю в один. Сиропчик пишет. Какова роль Фиделя? 757 пишет. Советский посол Алексеев вспоминал со ссылкой на Освальдо Дартикоса, что после разрешения кризиса Фидель был взбешен. И Анастас Микоян специально поехал его успокаивать. Кубинцев-то вообще кто-то спрашивал, когда разрешали этот кризис?
Кубинцев, я более чем уверен, что спрашивали. Уж, по крайней мере, по поводу ввода, размещения советских ракет и советского ограниченного контингента на Кубе известны переговоры, которые велись с Фиделем. Более того, Фидель, когда ему сообщили о решении Политбюро и запросили его санкции, он взял сутки на размышления. Вот. И известно, что у него был разговор с Эрнесто Геварой. По этому поводу, и только после этого он дал согласие. Я более чем уверен, что и разрешение кубинского кризиса тоже происходило с участием Фиделя, и Москва ставила Фиделя в известность и обсуждала с ним основные моменты и основные вопросы, потому что все-таки одним из таких краеугольных условий вывода советских ракет с территории Кубы были некие гарантии, которые Соединенные Штаты должны были дать по поводу того, что они не будут вторгаться на территорию Кубы и не будут пытаться силой поменять режим.
На месте Фиделя я бы, конечно, не поверил в подобного рода гарантии со стороны Соединенных Штатов Америки. Ну, потому что с ракетами с тобой имеет смысл договариваться, когда они у тебя есть на территории твоей страны. Когда у тебя нет ракет, ну, в тех условиях ты гол как сокол.
Это да, но на территории Кубы остались советские военные базы. И любая агрессия военная в тот момент, вот, она неизбежно бы привела к вовлечению в Советский Союз. Базы оказались бы под ударом, и Фиделю этого было достаточно. Вот. И американцы это прекрасно понимали о том, что, в общем, прошли те времена, когда можно было с помощью кубинских мигрантов залезть свиней и разыграть какую-то комбинацию, предшествующую уже некому прямому военному вторжению.
692-й задает вопрос. Мир стоял на грани ядерной войны. А мир это понимал? Что говорили союзники двух сторон и международные организации, к примеру, Организация Объединенных Наций?
Дело в том, что Организация Объединенных Наций, по большому счету, не успела включиться в этот процесс, потому что кризис развивался, во-первых, очень стремительно. Во-вторых, американцы, когда им поступили разведданные о том, что на Кубе уже есть советские ракеты, ну, правда, они те данные, которые ЦРУ предоставила Кеннеди, они занижали группировку советских войск раза, наверное, в три. Не все удалось выявить. Вот. Но, тем не менее, в общем, то, что монтируются пусковые ракетные установки, они отсняли. Американцы рассматривали возможность подключения Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций, но отмели эту возможность в связи с тем, что это слишком длительный процесс. Надо было реагировать мгновенно. Поэтому мир, он просто замер в страхе и в ужасе, в ожидании чего-то, что могло привести к глобальной катастрофе. И быстро действовали только вот Советский Союз и Соединенные Штаты. А более того, кризис развивался не совсем в публичном поле. Дело в том, что даже советские дипломаты, там представитель Советского Союза при ООН не знал о том, что проводится операция на Дыре. Она была суперсекретной. И известны стенограммы дебатов, которые там происходили, когда американский представитель задавал вопросы, есть войска на Кубе или нет.
И ракеты,
советские войска на Кубе. А спецпредставитель не знал об этом, и он говорил о том, что в свое время вы получите ответ, вот, продолжайте свой доклад. Это действительно было так. Наши о проведении этой операции не оповестили даже дипломатов своих.
Ага. А фотографии все-таки были в Организации Объединенных Наций предъявлены?
Фотографии были, действительно. Американские самолеты-разведчики сняли процесс монтажа пусковых установок, и они были представлены.
Давайте еще телефонные звонки. 7373-94-8. СМС, напомню, плюс 7-925-888-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Владимир, и ваш гость.
Далее,
вы знаете, но я по большей мере согласен, что это был больше шантаж, советский кризис. А вот сейчас ситуация опасная. Когда будут натовские войска уже в Украине? Вот это самое страшное, господа.
Олег, мы сейчас вспоминаем, а не прогнозируем то, что может произойти в случае, если и так далее.
Но я кратко могу ответить.
Давайте попробуем. Uh-huh.
Что касается натовских войск в Украине, я думаю, что они либо никогда не появятся там, либо появятся только после того, как американцы исчерпают все людские ресурсы, которые находятся в самой Украине. Потому что Соединенные Штаты всегда в любых конфликтах предпочитают воевать чужими руками. И сейчас им хватает тех вот националистических формирований, которые сегодня в Украине есть. Пока они не будут исчерпаны, там не полягут на фронтах гражданской войны, натовские войска в Украине не появятся.
Мы не сказали о важном. А важное — это итог Карибского кризиса, просто если по пунктам перечислить. Напомню, начиналось все с ракет «Юпитер» на территории Турции. И итог каков? Вот если подводить черту под Карибским кризисом, к чему дошли, вот до чего дошли две державы, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки, до чего договорились?
Американцы начали выводить ракеты «Юпитер» из Турции. Советский Союз демонтировал и вывез все ядерное оружие с Кубы. Вот, и в результате паритет был восстановлен. Это самый главный результат Карибского кризиса. Ну, а затем те выводы, которые были сделаны, они, конечно, пошли гораздо дальше. И те соглашения об ограничении ракет средней и малой дальности, которые затем были приняты, они также, в общем, корнями уходят в тот опыт, который был получен во время Карибского кризиса. Появилось понимание того, что, в общем, и баллистических ракет, и того ядерного потенциала, МБРов, которые существуют, достаточно для того, чтобы обеспечить ядерное сдерживание и чтобы действовал принцип гарантированного взаимного уничтожения. Вот. А ракеты малой и средней дальности, они в этом отношении, во-первых, излишни. Во-вторых, поскольку их много, и поскольку они добавляют рисков.
То есть их сложнее контролировать.
Их сложнее контролировать именно так. И случайный запуск этой ракеты может привести к тому же глобальному конфликту. Вот, поэтому совершенно ни к чему их держать вообще.
Поговаривают, красная линия появилась между двумя кабинетами. Один в Вашингтоне, а другой в Москве. Так-то или нет? Не знаю, документально это подтверждено или нет?
Красная линия?
Да, ну так называемый прямой телефон между президентами.
Появилась, да? да, это так и есть. Действительно, и если бы...
То есть это не выдумка, нет?
Нет, это не выдумка. Вот. И если бы все-таки не поменялось в Штатах руководство, если бы Кеннеди не убили, я думаю, что те выводы, которые были сделаны в Карибском кризисе, они все-таки совершенно поменяли политику обеих стран взаимных, и не было вот сегодняшней бы совершенно такой безумной ситуации, когда Соединенные Штаты пытаются любыми способами, вплоть до военных, удержать распад однополярного мира и возродить вот то противостояние, которое в свое время уже чуть было не поставило мир на грань глобальной катастрофы.
Ну, вы, наверное, Андрей, лучше меня знаете, что история не терпит сослагательного наклонения. Поэтому убили Кеннеди? Ну да, убили. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, снова Денис. А да, вообще Денис, кого-нибудь наградили из наших руководителей, кто проводил эту прекрасную операцию?
Хорошо, принимается.
Ну, я думаю, что в Министерстве обороны ответили бы на это совершенно определенно. Награды были.
Но не публичные.
Тех военных, которые принимали участие, не публичные. Вот у меня информации нет о том, что открытыми указами кому-то были награды. Но были, разумеется, и государственные награды присвоены, были присвоены воинские звания новые, то есть... Наши военные и гражданские специалисты, которые участвовали в этом кризисе, они, конечно, совершили подвиг, защищая интересы своей страны.
Сиропчик задает вопрос. Так-то выходит, мы победили по факту. Вопрос в том, кто победителем вышел из этого кризиса. Он обсуждается, насколько я понимаю, и в Соединенных Штатах, и в Советском Союзе обсуждался, а теперь и в России. Дискуссия на эту тему, ну, как будто бы не завершена.
Ну, поскольку кризис закончился... неоднозначно, его можно, конечно, по-разному интерпретировать, потому что политика — это вообще искусство интерпретации, ее можно повернуть куда угодно. Мне представляется, что победителями в этом кризисе вышли обе стороны, потому что они все-таки научились договариваться. Вот. И общее понимание ответственности за международную безопасность, за мир, оно появилось как раз благодаря этому кризису во многом. Вот. А проигравших там... опять-таки, по большому счету, не было, потому что было найдено компромиссное решение. Обе стороны пошли на уступки, и эти уступки надо было сделать.
При этом решение Соединенных Штатов Америки о том, чтобы убрать ракеты из Турции, в Соединенных Штатах Америки трактовали как слабость. При
именно
этом
так.
Никите Хрущеву вспоминали Карибский кризис и его договоренности с Кеннеди трактовали как слабость. То есть здесь опять же можно говорить о том, что те, кто хотел, и поражение в этом кризисе тоже нашли.
Именно так. Опять-таки, искусство интерпретации. Но мне кажется о том, что найти, согласиться на этот компромисс требовало величайшего мужества с обеих сторон. Вот. И это нельзя недооценивать. Потому что простейший вариант заключался в эскалировании событий, в переведении его в военную плоскость, потом там конфликт. Вот то, на чем настаивали американские генералы в первую очередь. И то, к чему готовы были наши военные, которые готовы были в случае обострения кризиса выполнить любой приказ. Ну, для того они и военные. Они, собственно говоря, только специально для этого готовятся. Вот. А вот найти компромисс всегда сложно. Это была, конечно, величайшая победа двух лидеров взаимной, которую невозможно разделить.
Правильно ли я понимаю, что вот эскалация могла легко и непринужденно, потом уже с какими-то непредсказуемыми последствиями, произойти вот именно во время карантина, когда наши корабли шли на Кубу, когда американские корабли уже стояли возле Кубы для того, чтобы не пустить наши корабли. Наши туда шли, вне зависимости от того, будут по ним стрелять или нет, готовы ответить, американцы готовы были стрелять на поражение.
Это была первая точка, первая точка развития конфликта, которая могла привести к необратимым последствиям, потому что Кеннеди ведь не случайно сказал Долгову, он сказал так, о том, что я не знаю, что из этого получится, уже после карантина, он заявил, я не знаю, что из этого получится, но мы ваши корабли не пропустим. И это был тот самый момент, когда не все боеголовки были переброшены, и шел большой караван, вот, который запросто можно было перехватить. Это была первая точка. А вторая точка заключалась в тот момент, когда, в общем, Кеннеди, когда характер переговоров между Кеннеди и Хрущевым пришел к тому, что вот сутки остаются на... Когда стали выставлять уже время на принятие решения, о том, что дальше тянуть нельзя, надо принимать решение. Если через сутки решение не будет принято, то, ну, все, война.
Давайте еще один звонок успеем принять. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопросы, желания. Вопрос. Сколько на тот момент было ядерных боеголовок у США и России в общей сложности? Хватало ли этого для того, чтобы начать ядерную войну, закончившуюся ядерной зимой? И профессор МГУ, еще у меня такое пожелание, фразу о том, что осторожнее применяйте, ухо режет.
Принимается. По поводу того, какой был все-таки расклад сил, если брать количество боеголовок?
Ну, боеголовок было достаточно для того, чтобы обеспечить гарантированное уничтожение. Насчет ядерной зимы я очень сомневаюсь, потому что все-таки не тот еще был потенциал. Он достиг пика в 80-х годах. Но было достаточно для того, чтобы действительно уничтожить обе страны. Вот. И в этом отношении размещение дополнительных тактических ракет, в принципе, было и не нужно. Но, опять-таки, боеголовка была достаточно, но подлетное время было слишком большим.
Что касается наших ракет, я где-то читал о том, что, там, не знаю, у нас всего было несколько пусковых установок, которые были способны совершить пуски ракет, и единомоментно что-то там перечисляется, пара десятков наших ракет могли только стартовать, а все остальное могло уже и не взлететь, поэтому о каком гарантированном взаимном уничтожении?
Это не так.
Нет?
Это абсолютно не так, достаточно было и ракет, они были надежные. Вот, не настолько надежные, как сейчас, но для того, чтобы разместить на Кубе, с боевого дежурства в Украине в первую очередь сняли 24 ракетные установки. Более чем достаточно. И значительное количество их осталось. Есть статистика, которая перечисляет различные виды ядерных наступательных вооружений и у Советского Союза и у Соединенных Штатов Америки, они впечатляют.
Давайте последний звонок примем. 7373948. Да, Ольга?
Добрый день. Спасибо вам за интересную, содержательную и высокопрофессиональную программу. Если можно, пожалуйста, осветите, пожалуйста, роль журналистов в этом конфликте, в нейтрализации его. Говорят, что она тоже, хоть и остается где-то там в тени, но высока.
Спасибо. Общественность, журналисты, вообще СМИ какую-то роль сыграли в этом кризисе?
Сыграли. Но не столько благодаря тому, что какие-то репортажи попадали в средства массовой информации, сколько благодаря тому, что известны факты переговоров, например, резидентов ГРУ, наших, советских, с американскими журналистами, близкими Госдепартамента. Потому что ведущие американские журналисты, репортеры, они обладали колоссальными связями и в Госдепе, и это был канал доведения информации, необходимой по альтернативным источникам, неофициальным. Потому что официальные источники переговора, они имеют определенный формат, не вся информация может быть доведена. И вот этими альтернативными источниками пользовались во время кризиса и Советский Союз, и американцы. В частности, соответственно, наши через американских журналистов, которые не были аффилированы с Советским Союзом, но с которыми поддерживались такие тесные отношения, неофициальную информацию определенную и предложения к смягчению позиций и различные варианты по поводу урегулирования этого кризиса они доводили. И далее по этому каналу это дело шло в Госдеп и затем попадало на стол Кеннеди. То же самое американцы делали, но они делали с позиций, использовали при этом не журналистов, доводили информацию альтернативную с позиций посольства Соединенных Штатов других стран. Например, через посольство Бразилии они в Советский Союз.
У меня одно уточнение. О кризисе узнали, когда уже он миновал, я имею в виду, все это в печати появилось, по радио, или в какой-то момент все-таки просачивалась эта информация и были такого рода предупреждения?
Незначительно просачивалась информация, и, конечно, для обычных людей все риски и угрозы, которые там были, раскрылись после того, как кризис прошел.
Ура! Можете выдыхать, граждане, как-то так. С нами был профессор МГУ Андрей Манойло. Спасибо, Андрей, приходите еще.
Новости. Спасибо.